Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Судьба Муаммара Каддафи и многих его родственников остается неизвестной. Обоснованы ли заявления ливийских повстанцев о скорой полной военной победе? В России заметно сокращается число средних школ. По каким причинам это происходит? Нода Йосихико избран новым премьер-министром Японии. Что правительство Демократической партии изменит во внутренней и внешней политике Токио? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам, верным свергнутому диктатору Муаммару Каддафи. Им предлагается не позднее субботы сложить оружие или подвергнуться удару со стороны повстанческих сил. Глава созданного повстанцами Национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль заявил во вторник, что ведутся переговоры с командирами войск Каддафи, которые контролируют несколько населенных пунктов, в том числе родной город полковника Сирт. Власти Алжира подтвердили сообщение, что родственники Муаммара Каддафи, жена и трое детей находятся в их стране. Ливийские повстанцы уже заявили, что будут добиваться от властей Алжира их выдачи. Где скрывается сам полковник и еще четверо его сыновей, до сих пор неизвестно. Рассказывает обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Руководители повстанческого национального переходного совета обвинили власти соседнего Алжира за то, что те предоставили убежище некоторым родственникам Муаммара Каддафи во враждебном поведении по отношению к новой власти в Ливии. Ранее Министерство иностранных дел Алжира сообщило, что вторая жена Каддафи, София Фаркаш, а также его 34-летняя дочь Аиша и два взрослых сына, Мухаммад и Ганнибал, действительно пересекли границу их страны и получили разрешение остаться здесь, как сказано, по гуманитарным соображениям. Вот что сказал по этому поводу представитель повстанцев Махмуд Шамам.
Это акт агрессии против ливийского народа, против его желаний и надежд. Мы примем все меры для того, чтобы эти преступники были выданы и предстали перед судом. Мы предупреждаем каждого, кто хотел бы предоставить убежище Каддафи или членам его семьи, что, поступая так, они становятся врагами народа Ливии, и ливийский народ будет преследовать их по всему миру.
Повстанцы утверждают, что, по их сведениям, Алжир намеревается позволить членам семьи Каддафи оставаться на своей территории до тех пор, пока они не уедут в некую третью страну, и заявляют, что будут добиваться их выдачи. Однако эта перспектива выглядит туманной, хотя бы потому, что Алжир, с которым у Ливии имеется очень протяженная сухопутная граница, все еще не собирается признавать Национальный переходный совет в качестве легитимного ливийского правительства. Мухаммад Аль-Каддафи – единственный сын ливийского диктатора от первой жены Фатихи, руководивший Ливийским национальным олимпийским комитетом. Вместе с Саифом Алисламом, старшим сыном от находящейся сейчас в Алжире второй жены Софии, он считался одним из вероятных наследников отца. Именно Мухаммад был задержан повстанцами во время штурма Триполи, но ему удалось скрыться. Ганнибал Каддафи, бежавший сейчас в Алжир вместе с матерью Софии, занимался в основном руководством поставками ливийской нефти в Европу. В предыдущие годы он запомнился миру в основном скандалами и хулиганскими выходками. Например, в 2005 году он до полусмерти избил в парижском отеле свою беременную жену, а за три года до этого его арестовали на некоторое время в Швейцарии. Двое его слуг также обвинили его в нанесении побоев. Наконец, дочь Аиша Каддафи, адвокат по профессии, когда-то входила в группу защитников на процессе над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном, закончившимся казнью. Она замужем за двоюродным братом родного отца. Именно сегодня, 30 августа, она в Алжире родила девочку. Бежать в Алжир этой части семьи Каддафи было легко, считают наблюдатели. Ни повстанцы, ни сохраняющие верность Каддафи части не контролируют большую часть страны, представляющую собой гигантскую пустыню, пронизанную караванными тропами и руслами временных водотоков. Никто точно не знает и главного, где именно находится сам Муаммар Каддафи и еще четверо его сыновей, отбежавшие в Алжир второй жены. Большинство повстанцев считают, что свергнутый полковник прячется в своем родном городе Сирт, на побережье одноименного Большого залива Средиземного моря. Примерно на полпути между Триполи и Бенгази. Именно туда сейчас стягиваются боевые подразделения Национального переходного совета, говорит один из командиров повстанцев.
Вне всякого сомнения, здесь еще предстоит большое сражение, поскольку местные жители и племена бедуинов сохраняют верность Каддафи, и теперь нам придется применить против них военную силу.
Также у некоторых командиров Национального переходного совета есть сведения, что Каддафи может скрываться в городе Бени-Валид или даже в далеком от Ливии африканском государстве Зимбабве у местного диктатора и также мирового изгоя Роберта Мугабе, с которым Каддафи всегда поддерживал хорошие отношения. Говорят, что с Каддафи рядом находится по крайней мере один из его сыновей, Саади. Неизвестна и судьба еще двух заметных сыновей Каддафи, Саифа Алислама и Хамиса. Последний командовал одной из самых элитарных воинских частей и вроде бы в минувшее воскресенье был убит в боях под Триполи вместе с главой разведслужбы Муаммара Каддафи Абдалой Аль-Синуси. Проверить эти сообщения невозможно, при том, что сами повстанцы ранее сознательно не раз распространяли новости о гибели и Хамиса, и Саифа Алислама, как они признаются, в пропагандистских целях. Александр Гостев, Радио Свобода.
Внешне выглядит так, что международное сообщество решило полностью положиться на переходный совет и доверяет ему дело обеспечения контроля над ситуацией, порядка и законностью в Ливии. Все-таки вызовы, стоящие перед повстанцами сейчас, и реакция переходного совета на проблему управления страной могут привести как к полному хаосу и повторению иракского варианта 2003 года, так и к полной победе разумного стиля жизни над социалистической утопией Каддафи. Любопытный документ, краткий анализ под названием «Ливия. Политические варианты перехода» подготовил до падения Триполи британский мозговой центр Chatham House. Координировала работу экспертов по Ливии Хелен Твист. С ней беседовала автор ведущей программы «Радио Свобода. Время и мир» Ирина Лагунина.
С одной стороны, ООН разморозила средства, хранившиеся на счетах режима Каддафи. С другой стороны, например, Европейский Союз выделил 10 миллионов на экстренную помощь, но надеется, что эти деньги не понадобятся, и не только потому, что на счетах Каддафи достаточно, но и потому, что повстанцы в скором времени вновь будут получать доходы от нефти. А как можно выделять средства органу с непонятной структурой и представительством, который, к тому же, неизвестно, будет или не будет функциональным?
Это один из ключевых вопросов о том, что будет происходить после вооруженного конфликта. Потому что для того, чтобы обеспечить безопасность стране, Национальный переходный совет должен начать выплачивать зарплаты и оказывать услуги населению. На вопросы, которые задают некоторые государства по поводу использования этих средств, насколько этот процесс будет прозрачным, насколько подотчетным будет этот совет народу, тоже очень важны. И на них надо дать ответы. Да, политическая воля разморозить средства режима Каддафи есть, но нужно все-таки не забывать о юридической стороне вопроса и наладить четкую юридическую процедуру. Еще один момент, если говорить о финансах Национального переходного совета, состоит в том, что они способны в довольно короткий срок возобновить добычу. А это снимет финансовые проблемы и позволит предоставлять услуги населению.
Есть ли хоть какие-то представления о том, какой будет энергетическая политика нового правительства?
Насколько я понимаю, хотя никакой официальной политики в этом направлении пока заявлено не было, члены Национального переходного совета уже дали понять, что будут уважать контракты, заключенные во времена режима Каддафи. Но разговоры о том, будут ли они на самом деле полностью соблюдать условия этих контрактов, конечно, ведутся. На данный момент в Национальном переходном совете есть различные фракции, и у них разные подходы к тому, как решать эту проблему.
Насколько можно положиться на переходный совет? Немало аналитиков, да и представителей прессы отметили, что взятие Триполи началось с ложной информации, которую распространил именно переходный совет. Помните, вначале они заявили, что арестовали двоих сыновей Каддафи, но потом оказалось, что всей семье полковника удалось скрыться. Вот вы в исследовании говорите о необходимости как можно быстрее создать юридическую судебную систему, систему поддержания законности в стране. Но можно ли доверять Переходному совету эту задачу? Или, может быть, лучше было бы, если бы этим занялось международное сообщество?
На мой взгляд, обнадеживающий момент за последние дни состоит в том, что члены Национального переходного совета постоянно призывают людей соблюдать права человека и следовать международным законам. В настоящий момент в Ливии практически не существует никакой судебной системы. Но Национальный переходный совет уже заявил, правда, эти слова еще надо проверить на практике, что создадут судебную систему в первый же день у власти. Но уже даже тот факт, что они постоянно об этом говорят, постоянно подчеркивают это, уже хороший момент в разгар конфликта. А что касается того, смогут ли они это сделать без международной помощи, мне думается, что они, конечно, попросят совета и помощи, но суд над прошлым режимом они будут проводить в Ливии.
А с какими рекомендациями международному сообществу выступила ваша рабочая группа?
Как я уже отметила, очень важный момент – наладить отношения с полицейскими силами прежнего режима, чтобы они помогали обеспечить порядок в стране. Еще один момент – надо начать программу выкупа оружия у населения. После этого конфликта оружие дома будет у огромного количества людей. И, может быть, потребуются финансовые рычаги, чтобы справиться с этой проблемой. И все эти санкции, которые были введены ради давления на режим Каддафи, должны быть немедленно отменены.
Мы беседовали с координатором рабочей группы по Ливии в британском центре Chatham House Хелен Твист.
Автор этого интервью – международный обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему президент Лукашенко приглашает оппозиционеров за круглый стол? Тему обсуждаем с политологом Юрием Шевцовым и политиком Анатолием Лебедько.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 августа. Сегодня утром стало известно об ухудшении здоровья 30-летнего солдата Андрея Попова. Военные считают его дезертиром, сбежавшим из армии 11 лет назад, а сам Попов утверждает, что он был похищен и находился в рабстве в Дагестане. Сегодня он нуждается в госпитализации. Об этом заявляют правозащитники. Подробности этой ужасной истории в материале корреспондента «Радио Свобода» Кристины Горелик.
Одну за другой врачебные комиссии проходит 30-летний солдат-срочник Андрей Попов, пока следствие выясняет, дезертир он или пленник. 11 лет назад солдат Попов пропал из воинской части в Саратовской области. На него было заведено уголовное дело о дезертирстве. Сам Андрей утверждает, что все это время находился в плену в Дагестане, а сбегать из армии и не собирался.
Конфликтов никаких абсолютно, дедовщины не было. Даже не собирался ни убегать с армии, у меня отношения хорошие были. Бывало такое, что на работу выходишь по воскресеньям, но это те года это прилично было, как говорится. А тем более у нас часть была, да, в любую дырку можно было зайти. Где землю копаешь, где строительные работы, где фундамент, где штукатурка.
По дороге на одно такое частное строительство солдата похитили и увезли в Дагестан работать на кирпичном заводе.
5 у нас подъем был, 6 часов уже на работе все были. И в 10 часов летнее время, до 10 ночи. Кормежка, конечно, не домашняя, даже не сравнить, что сейчас армейская еда.
Сбежать Андрею с плена, по его словам, удалось с третьей попытки. 20 дней он добирался до своего дома в небольшом городке Ершов.
Меня мать сначала даже не узнала. Потом я ее просто-напросто с младшим братом еле откачали. Она в обморок упала. Ну, как брат, сестра, вот мать говорила, что уже 2 раза хоронили меня.
Вспоминает сестра Андрея.
17 августа мне позвонила мама и сказала то, что вернулся Андрюшка. Я не могла в это поверить. Мама не могла даже сама еще слово сказать, потому что она отходила от шока. Она мне еще сказала то, что он худой, обросший весь, глаза впалые. Говорит, на 10 лет старше своего возраста. Говорит, на следующий день, вот утром, мы с мужем собрались, поехали туда. Но я его уже не увидела там, потому что он утром пошел в милицию, и его закрыли. Не разрешали ни видеться ни родным, никому. Когда я приехала, нас уже не пропускали.
На следующий день после своего возвращения Андрей Попов пошел в местную полицию, где был схвачен и отправлен в камеру на 7 суток. Причина – уголовное дело 11-летней давности о самовольном оставлении части. Говорит заместитель руководителя орг-аналитического отдела военно-следственного управления по Центральному военному округу Алексей Садовский.
Уголовное дело возобновлено, производство дела было возбуждено еще в 2000 году. У нас по факту самовольного оставления части Андреем Поповым войсковой части у нас номер 14-4. 460. На данный момент Андрей Попов у нас проходит службу войсковой части 50-661. При допросе он пояснил, что все 11 лет, когда по году он находился в нерасположении части, он находился в Республике Дагестан, где работал на одном из кирпичных заводов. Вот, и якобы находился, скажем, был лишен свободы. версия его проверяется, то есть все показания, которые он дал, они сейчас тщательно уже проверяются. Направлен запрос в Республику Дагестан. Но военно-врачебная комиссия проведена, ему состояние здоровья у него нормальное, удовлетворительное. Условия нормальные, его все устраивает, все хорошо.
30-летний Андрей Попов весит сейчас 58 килограммов. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у него переломов костей. Сестра Андрея уверена, что ее брата избивали в плену, и, по ее словам, следует возбудить уголовное дело о похищении Андрея, а не обвинять его в дезертирстве, которого не было.
Очень хотел в армии, ему очень нравилось, поэтому, когда пришла повестка, он радостно отреагировал, там все плакали. А он с радостью пошел в армию, доволен был. Нам пришло письмо о том, что он самовольно покинул часть, якобы. 2 октября нам прислали письмо о том, что он пропал. Конечно, это была трагедия, то есть мы были все в шоке, потому что незадолго до этого он приезжал домой, ни на что не жаловался, ничего. Не могли поверить в то, что он самовольно ушел. Из-за чего, почему, у нас было очень много вопросов. Они к нам приезжали, один раз приехали ночью, проверили, дома у нас он или нет. А так, чтобы конкретно искать, в части его не искали. Мы когда начали его там искать, мы «Жди меня» писали, мы приехали в часть, вот мать приезжала, и сказали, он самовольно покинул часть, то есть он дезертир, все.
Если Андрей Попов будет обвинен в дезертирстве, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. А пока идет следствие, его направили в воинскую часть дослуживать. Это незаконно, заявляют адвокаты солдата. Призывной возраст до 27 лет, а Андрею уже 30. Неясен и его срок прохождения службы. За это время он был сокращен до 1 года. К тому же задерживать Андрея Попова можно было только по решению суда и на срок не более 48 часов, говорит адвокат Юрий Милешин.
Задержание у нас производится на 48 часов, насколько мне известно, по УПК. После 48 часов, пожалуйста, либо его введите в суд, пусть ему санкцию на арест. Ну вот они поступили таким образом, чтобы шумиху не раздувать. Они взяли его, избрали меру пресечения, как наблюдение командования в войсковой части.
Представители общественных организаций к солдату не пускают командование воинской части, где проходит сейчас службу Андрей Попов, говорит Лидия Свиридова, председатель Саратовского союза солдатских матерей.
Нам отказывают в общении с ним, что является нарушением закона об общественных объединениях, нарушением прав Андрея. И караются, кстати, в уголовном порядке. Мы сегодня даже с родственниками Андрея обсуждали вопрос объявления голодовки. Допустить Союз солдатских матерей до встречи с Андреем. Это единственное требование, потому что мы сегодня не владеем той информацией, которая нам нужна для того, чтобы составить собственную картину его защиты.
По словам Лидии Свиридовой, из дагестанского плена Андрей Попов сначала попал в плен к полицейским, а потом и к военным. Сам же Андрей мечтает только об одном.
Вот эти все 11 лет у меня просто мысли были только о доме. Даже вот сейчас, вот, я думаю, быстрее бы отпустили, бегом домой добежал. Мне никакого транспорта не надо. Я домой пешком бы дошел.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Через 2 дня в школах и вузах России начинается новый учебный год. Известно, что средних школ в России в этом году станет меньше. Это стало поводом для довольно живой общественной дискуссии. Премьер-министр России Владимир Путин, встречавшийся с ректорами вузов, предложил ликвидировать непопулярные высшие учебные заведения. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Пляковская.
Известно, что школ в России в этом году станет меньше. Сокращение количества образовательных учреждений идет уже несколько лет и закрываются главным образом малокомплектные школы. Наибольшее их число в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Тульской и Ульяновской областях. По словам заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина, закрытие школ – результат непродуманной государственной политики.
Я хочу напомнить, что за послесоветский период в России закрыто 20 300 школ. Причем большинство школ закрыто не, как многие думают, в лихие 90-е, а большинство школ закрыто в тучные 2000-е годы. И в особенности процесс закрытия школ ускорился во второй половине этого самого десятилетия в связи с тем, что школа переходит на подушевое финансирование и так называемую отраслевую систему оплаты труда. Закрываются преимущественно небольшие школы, в основном в селе, но отчасти и в городах тоже. При этом никто не думал о том, действительно ли в небольшой школе качество образования хуже, чем в большой. Нам говорят, что по определению в большой школе образование лучше. Совершенно не факт.
В Министерстве образования и науки говорят, что к закрытию школ не имеет отношения. Это компетенция регионов. А вот что касается высших учебных заведений, то этот вопрос решается на федеральном уровне. Недавно на встрече с ректорами ведущих вузов страны премьер Владимир Путин сказал, что в российской сфере образования есть проблемы, однако отечественное образование сохранило основные конкурентные преимущества. Подтверждением тому, по словам Путина, является утечка мозгов. Из уст главы правительства прозвучало предложение ликвидировать непопулярные вузы. Директор Института развития Государственного университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина считает этот путь неэффективным.
Я не за ликвидацию вузов. Ликвидировать вуз как таковой задача очень сложная. Отобрать лицензию, потом все равно остается задача второй, третий, четвертый, пятый курс тех, кто учились. Ответственность за них же на органах государственной власти остается. Но выбраковка слабых программ, некачественных, выпускники которых не могут найти и место на рынке труда, конечно, должна идти гораздо интенсивнее. Наверное, нужно всерьез интенсифицировать процессы интеграции разных образовательных учреждений, программ, для того, чтобы сегодня и работодатели получали бы необходимые кадры, потому что, с другой стороны, очень много нареканий, несмотря ни на что. Но здесь необходимо и реструктуризация, и поиск каких-то оптимальных решений. Но уж, конечно, не просто, что называется, административным закрытием.
Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин убежден, что власть, ликвидируя непопулярные вузы, пытается таким образом разобраться не с причиной, а со следствием.
Прежде чем ликвидировать непопулярные вузы, нужно выяснить, почему они непопулярны. Как правило, те вузы, которые набирают ребят с низкими баллами ЕГЭ, это вузы педагогические, инженерные, сельскохозяйственные. Ну, конечно, государственная политика у нас построена предельно логично. Сначала мы опускаем инженера ниже райкинского уровня. Не секрет, что в обрабатывающей промышленности средняя заработная плата в 2.5 раза ниже, чем на добывающей. Затем мы опускаем учителя. Он обычно занимает у нас вместе с профессором на пару третье место снизу по оплате труда. Затем мы опускаем крестьянина, который у нас занимает обычно последнее место по оплате труда. А теперь мы предлагаем наказать вузы за то, что государство проводит такую политику. Нужно ликвидировать непопулярную политику правительства в области заработной платы, промышленную политику и образовательную политику, которая приводит к таким последствиям. Создайте людям нормальные условия для работы, и промышленность будет помогать образованию. Обеспечьте нормальный уровень заработной платы и интеллигенции, и вы увидите, что в педагогические вузы, в медицинские вузы, в вузы культуры пойдут ребята с высокими баллами.
По данным главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, в этом году, 1 сентября, в школу пойдут более 13 миллионов учеников, почти 50 тысяч средних образовательных учреждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот тема второй половины часа. Избран новый премьер-министр Японии. В парке культуры имени Горького снова установлены скульптуры девушки с веслом. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экономику России подстроили под выборы.
Комментарии экспертов.
Вирусолог Даниил Голубев о новой разновидности птичьего гриппа.
В блогах свободы.
Светлана Штаркова. Азбука благотворительности.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который временно исполняет обязанности губернатора. Пресненский суд Москвы во вторник постановил арестовать еще одного 6-го подозреваемого по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в столице. 23-летний москвич Николай Двойников был задержан накануне по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, призывах к беспорядкам и хулиганстве. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. Как передает Интерфакс, четверо активистов в футболках с надписью «Выборы без оппозиции преступления» разбили палатку на Триумфальной площади. Через несколько минут они были задержаны. Спутник связи «Экспресс» АМ-4, выведенный на нерасчетную орбиту, не может использоваться по назначению. Таким образом, государственное предприятие «Космическая связь» во вторник констатировало полную потерю космического аппарата. В Москве на 98-м году жизни во вторник скончалась народная артистка России Алла Баянова. В Белоруссии с середины сентября курс национальной валюты будет определять спрос и предложение, заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко. Министры иностранных дел Скандинавии и Балтии призвали к немедленному освобождению политических заключенных в Белоруссии. В Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам, верным свергнутому диктатору Муаммару Каддафи. Им предлагается не позднее субботы сложить оружие или подвергнуться удару со стороны повстанческих сил. В центральной Нигерии в регионе Джос по меньшей мере 20 человек погибли и около 50 были ранены в столкновениях на религиозной почве.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 30 августа. Сегодня Нижняя палата парламента Японии избрала бывшего министра финансов Йосихико Ноду премьер-министром нового правительства. Нода сменил на посту премьера Наото Кана, растерявшего популярность в последние месяцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Шестой премьер-министр за 5 лет, и это, видимо, еще не предел. В Японии, которая в обстановке экономического кризиса с трудом восстанавливается после землетрясения и ужасающего цунами, опять происходит смена главы кабинета. Впрочем, сюрпризом уход Наото Кана с постов президента Демократической партии и премьера не является. И не только по причине того, что японские премьер-министры уже несколько лет меняются с удивительной быстротой. Кан был очень непопулярен в последнее время, и на него как в Японии, так и в мире возлагали ответственность за то, что японская власть явно занижала масштабы ядерной катастрофы, случившейся на реакторах в Фукусиме. Новым главой правящей Демократической партии Японии стал 54-летний Йосихико Нода, бывший в правительстве Наото Кана министром финансов. Для России будет важным, войдет ли в новый состав правительства Японии бывший глава МИДа этой страны Сейдзи Маэхара. Маэхара занимает довольно жесткую позицию в российско-японском территориальном споре. Северные территории являются исконными японскими землями, и это подтверждается и с исторической точки зрения, и с точки зрения, которая разделяется на международной арене. У наших стран разные позиции по этой проблеме, но мы ожидаем, что на основе документов, выработанных двумя странами, и на основе принципов законности и справедливости, будет найдено взаимоприемлемое решение. Что касается экономического сотрудничества на северных территориях, то это должно быть обдумано на высшем уровне и с тем, чтобы не нанести ущерб известной позиции нашей страны по территориальной проблеме. То, что Маэхара остается одним из ключевых политиков правящей Демократической партии Японии, подтверждается его участием в борьбе за пост нового лидера этой партии, а также тем, что во втором туре этой борьбы он призвал своих сторонников поддержать Йосихико Нода, который в итоге победил. Для Японии нынешняя история со сменой премьера – это еще и эпизод внутрипартийной борьбы, когда во главе Демократической партии становится человек, не поддерживаемый самым влиятельным в этой организации политиком, бывшим лидером демократов Итиро Одзавой. Новому главе японского кабинета никто не пророчит долгого пребывания на этом посту, и уже сейчас многие наблюдатели гадают, сколько месяцев Йосихико Нода высидит в премьерском кресле. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Насколько сильно недовольство действиями руководства Японии? Каковы цели нового правительства во главе с Йосихико Нода? Об этом в беседе с коллегой Валентином Барышниковым рассуждает руководитель Центра исследования Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Павлятенко.
Когда в 95-м году случилось Осакское землетрясение, тоже там разрушения были колоссальные, тоже были недовольны, потому что нарушился привычный ритм жизни населения. населения. Пошли ограничения. Это уже автоматически вызывает недовольство любым правительством. А тут наложилось одно на другое, и сам кабинет. Демократы пришли к власти, Хатаяма 9 месяцев удержался. У Кана тоже начались проблемы с рейтингом. Был, когда замещал Хатаяма где-то порядка 70%, а потом быстро сразу слетел до 40%, немножко подержался и постепенно опускался вниз. А тут случилась вот эта вот природно-техногенная катастрофа.
Скажите, а насколько тяжелы для экономики Японии последствия этой катастрофы природной?
Каким бы ты ни был богатым, а Япония – это вторая держава по золотовалютным запасам в мире, но такие вещи, они не планируются. Никто не планировал, что будет нанесен ущерб около 400 миллиардов долларов. Мало того, что там погибло порядка 20 тысяч людей, без крова остались там сотни тысяч. Кстати говоря, они до сих пор еще живут в этих спортзалах. Так еще и вышли из строя атомные реакторы, которые обеспечивали электричеством большой район. Последовало сразу выключение реакторов в других районах, с тем, чтобы проверить их безопасность там, и так далее. Все это было изъято из экономического механизма, и это не могло не сказаться на общем состоянии. Каким бы ни было богатое это государство, но такие масштабы, они очень чувствительны для японской экономики.
Есть ли какой-то прогноз, насколько долго продлится премьерство Йосихико Ноды?
Есть такое мнение, что это техническое правительство. До сентября следующего года, когда будут выборы в партии, когда будет избираться новый глава партии, а, соответственно, и если это будет ДПЯ оставаться правящей партией, то и новый премьер-министр. Но да, у меня такое впечатление, что самое главное, что стоит перед ним, это выполнить те поставленные задачи, которые определены были ушедшим кабинетом Кана. И еще подчеркиваю, и участвовал в разработке их Нода. Чтобы было какой-то практически осязаемый сдвиг. Это безопасность экономики с точки зрения иены, потому что иена настолько окрепла, что это подрывает традиционную стратегию экономического развития Японии, ориентированной на экспорт. Ее удешевление, конечно, способствовало бы и улучшению ситуации в экономике. И общая ситуация экономическое развитие страны вот в тех сложных условиях, которые складываются на сегодняшний день не только на глобальном уровне, но и в регионе.
Насколько играет роль в нынешней политической ситуации вопрос о территориальных спорах с Китаем и с Россией? Насколько, скажем, толкает общественное мнение власти Японии на то, чтобы занять жесткую позицию?
Ну да, он сын своего народа и член своей партии, а эта партия, как и все остальные политические силы, выступает с территориальными претензиями к России в отношении Южных Курил. Никто и никого в Японии на сегодняшний день нет, кто бы мог каким-то образом изменить эту позицию. Ноду скорее менеджер, экономист. Он закончил школу Мацучита высшего менеджмента, как и многие политики. А вот эти политические вопросы, если он их будет озвучивать какую-то позицию, то он будет озвучивать общие положения, которые соответствуют основной позиции партии по этому вопросу.
О ситуации в Японии говорил российский востоковед Виктор Поблятенко. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 августа. В Венеции завершается подготовка к открытию одного из самых престижных, старейшего в мире Венецианского фестиваля. О программе киносмотра рассказывает из Венеции московский кинокритик Андрей Плахов.
Многие картины, конечно, вызывают интерес просто потому, что в них заняты знаменитые актеры, и они сняты знаменитыми режиссерами. Ну, предположим, на открытии покажут «Мардовские иды» Джорджа Клуни, четвертый режиссерский опыт знаменитого артиста. Этот фильм связан с политикой, с политическими ситуациями, как, в общем-то, и все работы Клуни. Он свой человек в Венеции, он уже получал здесь приз за фильм «Спокойной ночи и удачи», так что, конечно, здесь его с нетерпением ждут. Также не чужды политических реалий такие картины, как «Терра ферма» итальянского режиссера Эммануэле Креолезе. Это, может быть, первый художественный отклик на проблему южных островов Италии, вынужденных принимать на себя удар массовой миграции с юга. Это также экранизация шпионского романа «Ле Карре», осуществленная шведским режиссером Томасом Альфредсоном, про агента, занятого поисками советского шпиона. Там играют прекрасные английские артисты Колин Ферт, Том Харди. Но есть и фильмы более экзотические. Ну, во-первых, картина Дэвида Кроненберга, которая, конечно же, будет в центре внимания обсуждений на Венецианском фестивале, хотя бы потому, что это фильм о Зигмунде Фрейде. О докторе Фрейде снято уже довольно много картин за всю историю кино, но, тем не менее, сказать, что кинематограф исчерпал эту тему, было бы сильным преувеличением. Интересно то, что Фрейда играет Вигго Мортенсен, а Юнга – Майкл Фассбендер. Интересно также и то, что в этом фильме про Фрейда играет Кира Найтли. Она играет, причем не кого-нибудь, а роль русско-еврейской интеллектуалки Сабины Шпильрейн, сыгравшей важную роль в жизни Фрейда. И, конечно, сочетание этих имен, с одной стороны, интригует, с другой стороны, заставляет задуматься о том, что это будет за фильм, не будет ли это какой-то клюквой, хотя имя Дэвида Кроненберга, наверное, обещает что-то другое, более интересное. Майкл Фассбендер, упомянутый, вероятно, станет главной звездой Венецианского фестиваля, потому что он занят еще в других картинах, которые будут показаны в Венеции, и в частности в конкурсной картине под названием «Стыд». Она поставлена Стивом Маккуином, художником очень известным, чей режиссерский дебют «Голод» стал манифестом нового кинематографа на стыке с современными визуальными искусствами. И вот в нем Майкл Фассбендер играет человека, который не в состоянии контролировать свою сексуальность. Вероятно, достаточно провокационная и радикальная картина. Ждут также греческого фильма «Альпы» режиссера Йоргоса Лантимоса. Он пару лет назад очень активно и интересно выступил с фильмом «Клык». Ну, есть такие классики, как «Абель Феррара», который пошел по стопам Ларса фон Триера и снял фильм «Последний день на земле» о конце света, кстати, с Уильямом Дефо, который тоже играл у Триера, только в другой картине «Антихрист». Таким образом, картина конкурса, вот и даже уже из того, что я перечислил, выглядит весьма разнообразная. И это еще далеко не все, потому что здесь будут и фильмы таких классиков французского кино, еще французской новой волны второго призыва, как «Филипп Горель» с Моникой Беллуччи. И, конечно, фильм «Фауст» Александра Сокурова, которого ждут уже давно разные фестивали, и мировая премьера которого все-таки состоится в Венецианском конкурсе. А на открытии фестиваля, помимо мартовских ид, покажут новую работу Виктора Косаковского, другого нашего известного режиссера, «Да здравствует антиподы». Это документальный фильм, съемки которого проходили в точках антиподов, соединенных земной осью, в Иркутской области, на мысе Горн, в Аргентине, Шанхае и так далее. Таким образом, российское кино будет представлено достаточно известными именами и тоже вписывается в картину и вообще вот в этот общий венецианский кинематографический пейзаж.
О программе Венецианского кинофестиваля и участии в нем российских кинорежиссеров рассказывал кинокритик Андрей Плахов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Московском парке культуры и отдыха имени Горького 30 августа установлена скульптура «Девушка с веслом», уменьшенная копия работы советского скульптора Ивана Шадра. Торжественное открытие состоится 3 сентября в рамках проведения международной регаты «Золотая ладья». Оригинал общей высотой почти 12 метров был установлен в центре паркового фонтана в 1935 году. Однако в том же году после общественной дискуссии скульптуру переместили в парк культуры и отдыха города Луганска. Еще через год Шадр создал новую скульптуру из тонированного бетона, которая заменила в парке Горького старую. В годы войны эта скульптура утрачена. Я беседую с директором департамента по связям с общественностью Российской ассоциации любителей грибного спорта Екатериной Беляевой.
Этот проект полностью задуман и реализован Ассоциацией любителей грибного спорта, общественной организацией, которая занимается проведением крупных грибных соревнований в России и развитием грибного спорта. Собственно, у нас возникла идея, что необходимо привлечь как можно более широкое внимание общественности к этому прекрасному виду спорта, безусловно, очень красивому. Поэтому вспомнили про такой символ «Девушка с веслом». И она у нас стала олицетворять наши крупнейшие спортивные соревнования. В частности, у нас прошла регата «Золотые весла» Санкт-Петербурга. И, в принципе, мы ожидаем много гостей на нашем проекте в Москве. Это регата «Золотая ладья», которая пройдет на Пушкинской набережной парк культуры и отдыха.
Верно, я понимаю, что речь идет об уменьшенной копии работой скульптора Ивана Шадра.
Безусловно, именно о ней идет речь. И мы, соответственно, узнав, что единственный авторский экземпляр сохранился в запасниках Третьяковки, обратились к музею с просьбой дать нам эту скульптуру для того, чтобы снять с нее мерки для изготовления копии. Вот, и мы очень благодарны Третьяковской галерее, что она пошла нам навстречу. И действительно, вот с этого уменьшенного авторского экземпляра, который хранится в Третьяковке, мы сделали нынешний вариант скульптуры, который будет установлен.
А кто выполнял работы?
Работы выполнялись группой, творческой группой мастеров. Возглавлял ее известный скульптор Юрий Цукалов, который также известен тем, что в молодости он был многократным чемпионом по академической гребле. А работы, фактически связанные с работой по камню, выполняли скульптор Наталья Муромцева и Николай Кузнецов.
Уже, очевидно, готова, собственно, ваша версия скульптуры Ивана Шадра. Где она устанавливается? Прямо посредине большого фонтана в ЦПКО или в другом каком-то месте?
Как такового фонтана на входе парка, того самого, который был в 30-е годы, где стоял девушка с веслом, она на тот момент была 8 метров, хотя постаментка вместе там получалось 11, фонтана этого не сохранилось. Фонтан, который есть у парка, он 60-х годов. Поэтому мы решили делать его не 8-метровую, да, поскольку это все-таки такой имперский стиль. Она у нас будет 3 метра 20 сантиметров вместе с постаментом, да, и установлена она будет у Новоандреевского моста.
Она навсегда будет установлена?
В парке Горького, да, там ведутся слушания по проекту реконструкции парка. И до окончания этих слушаний ура стоит временно, да, до окончания слушаний. Потенциально может быть принято решение о том, что она, допустим, переместится в какое-то другое место, но наиболее вероятно, что она там и останется.
Вы видели уже эту скульптуру?
Да, безусловно, мы сегодня начали ее монтаж на набережной.
Екатерина, а какие чувства у вас вызвала эта девушка с веслом?
Ну, мне кажется, это очень многогранный символ, и на него можно совершенно с разных точек зрения посмотреть. Безусловно, там символ женской красоты, да, с другой стороны, это символ спортивных побед и вообще как бы силы человеческого духа, да, символ эпохи великих побед, которая как бы и символ истории. То есть это очень многогранная вещь, но, безусловно, очень красивая и вызывающая к эстетическим чувствам всякого смотрящего.
Говорила Екатерина Беляева из Ассоциации любителей гребного спорта. Ошибочно считается, что скульптуры Ивана Шадра послужили образцами для создания дешевых гипсовых копий девушек с веслами, произведения так называемого гипсового соцреализма, которые в массовых количествах устанавливались в парках культуры и отдыха по всему Советскому Союзу. Иван Шадра, его настоящая фамилия Иванов, художник-самородок, крупнейший скульптор довоенного периода, автор многочисленных монументальных проектов и памятников, многие из которых идеологической направленности. Многие работы Шадра утрачены, многие свои проекты он не смог воплотить в жизнь. Известны, в частности, выполненные им скульптуры «Булыжник. Орудие пролетариата», скульптуры рабочего крестьянина, красноармейца и сеятеля по заказу госзнака для воспроизведения на банкнотах, демонтированный в 90-е годы памятник Ленину для одной из гидроэлектростанций Грузии. Моделью для первого варианта девушки с веслом стала комсомолка Вера Волошина, замученная в годы Второй мировой войны фашистами, второго гимнастка Ольга Бедринская. О творчестве Ивана Шадра я беседую с заведующим отделом скульптуры 20-го, начала 21 века Государственной Третьяковской галереи, членом-корреспондентом Российской академии художеств Людмилой Марц.
Он по складу мышления был монументалист, но поставить ничего не удалось, кроме этой вот девушки с веслом. А замыслов было очень много. Скульптор – это чрезвычайно интересно, это выдающийся художник. Это очень значительная фигура в нашем искусстве, очень интересная, самобытная, ни на кого не похожая. Остались в основном его станковые вещи, у нас довольно много их в Третьяковской галерее в собрании. А монументальные у него были грандиозные замыслы. Памятник мировому страданию, гигантский комплекс, памятник Амундсену, который он собирался установить где-то на Северном поле. Он был идеалист, искренний человек, который готов был вообще мечтать о чем угодно. Реально жизнь была такая, что ему удалось установить только вот довольно большую фигуру девушку с веслом, даже два варианта, и не удалось закончить работу над памятником Горького, который потом стоял у Белорусского вокзала, и закончен был он Верой Игнатьевной Мухиной.
Но он ведь автор нескольких памятников Ленину, насколько мне известно.
Ну, в общем, да, да.
Их-то поставили?
А, да.
Проекты, связанные с жертвами Первой мировой войны, памятник мировому страданию или памятник человечеству. Для России вот эти большие памятники великой, так называемой, войне, это вещь очень нехарактерная.
Вы знаете, что достаточно характерная. Война перешла в революцию. Было не то время, когда ставили бы большие памятники. Поэтому памятник, который им был задолжен, это сложнейшая монументальная композиция, многофигурная, много частей. Он вообще прославлял величие человечества и его мужество. Какие-то высокие душевные порывы. Я понимаю, это действительно среди всех наших художников. Это был удивительный такой взволнованный романтик, наивный, экспрессивный, где-то сентиментальный, поэтический. Вот из таких своих произведений, допустим, «Булыжник. Оружие пролетариата», он все время повторял стихи Пушкина. Есть упоение в бою. Вот для него это было главное. А памятник мирового страдания, конечно, он даже и не мог быть поставлен, потому что это было, ну, не только по времени, но даже и по замыслу. Вот, например, памятник Колумбу, который он делал, это значительно более сложный, чем даже то, что задумано, допустим, Зурабом Константиновичем Церетели. Там должен был быть сад положительный, сад слез, сад радости. Невероятный фантазер был.
Скульптура «Девушка с веслом», работу над ней Шадр начал в 1934 году и вскоре поставили посредине фонтана на Ленинской площади в парке, Центральном парке культуры и отдыха эту скульптуру. Вокруг нее развернулась общественная дискуссия, она многим не понравилась.
Знаете, я не смотрела материалы литературные, и я не верю, что она многим не понравилась. Хотя все было неожиданно. Это была еще такая послереволюционная Россия, вдруг обнаженная фигура девушки, сильной, мужественной, такой мускулистой спортсменки. Кому-то нравилось, кому-то нет. Первая фигура вообще интереснее была, чем сделанная им вторая. Но был заказ, а когда это все обсуждалось, и думаю, что в это включались какие-нибудь руководящие органы. Ну вот обнаженная девушка. Понимаете, обнаженная — это классический вариант, это абсолютно классическая фигура, прекрасная. Он сделал вторую фигуру, которая с моей точки зрения тоже очень хороша, но более изящная, более изысканная, что ли, более тонкая. Чуть-чуть другое решение, хотя композиционно все было то же самое.
Я читал кое-какую искусствоведческую критику по поводу скульптуры «Девушка с веслом». Обращают внимание на следование Шадром античным канонам. Вы согласны с этим?
Я считаю это достоинством, а в то время могли считать, что это нет.
Такая откровенная эротика этой скульптуры не могла в 30-е годы вызвать замечания у партийных товарищей, как вы думаете?
Вы видели фотографии этой скульптуры?
Да, конечно.
И вы видели там эротику?
Мне кажется, что это для советского искусства чрезвычайно эротизированная скульптура.
Дело в том, что слово «эротика», тем более, что сейчас говорят «сексуальное», вообще не существовало в то время. То есть, ну, как не существовало, не употреблялось. А вторая вам кажется менее эротичной, коли уж так?
Значительно менее эротичной.
Не согласна. Я не согласна, хотя можно было приписать все, что угодно. А второй говорили, что она сухая и холодная. Такие тоже были отзывы. Определенная там конкретная модель, которая служила. Это была спортсменка, комсомолка. Комсомолка, которую, когда немцы вешали, пела «Интернационал» с петлей на шее. Убежденный человек. Какая в ней была эротика?
Вы имеете в виду девушку, которая, как считается, была натурщицей по фамилии Волошина, да?
Это была модель, которую он использовал при лепке этой скульптуры.
Есть вот разночтение относительно судьбы второй скульптуры Шадра, которая была установлена там в фонтане. Потом то ли она была разрушена в ходе войны, то ли вообще куда-то девалась. Вы не знаете конкретики, что там с ней произошло?
Я так вот и знаю, как вы говорите. То ли во время войны, то ли еще куда-то девалась. Ничего другого не знаю. И никто не знает толком.
У вас ведь в Третьяковской галерее установлена копия скульптуры. Это бронзовая работа?
Это не копия скульптуры. В Третьяковской галерее находится модель памятника. Модель первой фигуры, модель того, что он потом увеличивал. У нас подлинная авторская вещь, она просто отлита в бронзе, была несколько позже.
В советское время девушек с веслом было очень много во всех парках культуры и отдыха. И с именем Шадра верно ли сравнивают вот это движение, которое называют еще гипсовый соцреализм, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот то, что такое внимание уже полгода держится к девушке с веслом и к Шадру, я довольна только в одном плане, что наконец-таки развенчался вот этот вот совершенно безобразный миф о том, что причастности Шадра к множеству девушек с веслом. Никакого отношения Шадр к этому не имел. Никакого. Нигде ни разу не было повтора его работы. Одновременно с ним был заказ, допустим, скульптору Йотко Ромуальд, такой был Ромуальдович Йодко. Тоже в 1935 году у него был заказ сделать девушку с веслом для стадиона, по-моему, «Энергетика», вторую для стадиона «Динамо». Им были сделаны две вещи, совсем другие. Они были в купальничке, уже не обнаженные, там в трусиках и в маечке. Они были двухметровые, и они, в общем, просто тиражировались, отливались в бетоне и рассылались по разным городам страны. Они тиражировались, я думаю, потому какое количество стояло по всей стране этих девушек с веслом. К этому приложили руку, я предполагаю, и масса самодеятельных художников. Почему вдруг девушка с веслом стала столь популярной? Ну, в то время, знаете, образец в Москве, центральная фигура, стоит в парке. Всем тоже захотелось в провинции.
Та скульптура Шадра, которая стоит в Третьяковской галерее, привлекает внимание какое-то повышенное?
Ну, сию секунду она не стоит, потому что она только что была в Петербурге на этой регате и только что вернулась. Чаще всего она у нас в экспозиции стоит. Она привлекает внимание не более, чем другие работы Шадра, потому что такого же размера есть девушка с факелом и юноша со звездой. Я говорю, что он человек был монументального мышления, не удалось это все осуществить. Они должны были быть большими для Нью-Йоркской всемирной выставки 1939 года. Булыжник «Оружие пролетариата» – великолепная его вещь. Она скорее привлекает внимание. А девушка с веслом, я не могу сказать, что это самая выдающаяся работа Шадра. Это хорошая, очень качественная работа, конечно, с ориентацией на античные какие-то мотивы, без какой-либо эротики. Это нужно иметь очень такое достаточно испорченное видение, чтобы там увидеть эротику.
Нет, ну у нас с вами совершенно разная точка зрения по этому вопросу. Людмила Викторовна, скажите, пожалуйста, когда установят копию скульптуры Шадра, она будет в Парке культуры Горького, пойдете взглянуть?
Ну, наверное, я пойду. Но ко мне никто не обратился. Хотя я знаю всех скульпторов. Те скульпторы, которые сделают вещь, абсолютно неизвестные люди никому. Это, конечно, большие деньги. Как распределялся этот заказ, понятия не имею. Я видела фотографию. Мне не понравилось. Ну, вот она такая с бедрышками аппетитными. Ну, я, знаете, что я скульптуры никогда не сужу по фотографии. Скульптуру надо смотреть в объеме.
Значит, все-таки зайдете в парк культуры?
Ну, я напротив работаю. Я считаю, что было бы корректно, коли эту работу взяли у нас. Работа наша. Ее увезли в Русский музей. Там ее многократно сфотографировали со всех точек. И якобы на основании этих фотографий ее увеличивали. Неплохо было бы обратиться к нам все-таки в плане там, как членов художественного совета.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 30 августа были искусствовед Людмила Марц и представитель Ассоциации любителей грибного спорта Екатерина Беляева. В Московском парке культуры и отдыха установлена «Девушка с веслом» – копия работы советского скульптора Ивана Шадра.
В жаркий день я мечтал найти покой и день, попить с воды и посетить пруды. Город парк, и я направился в центральный парк. Там живьем, увидел я ее. Она смотрела свысока, и в облаках была бела ее рука. Девушка с веслом, девушка с веслом. Окаменевший я стоял. Девушка с веслом, девушка с веслом.
Вот так обстояли дела во вторник, 30 августа. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Оставляю с песней Валерия Сюткина и группы «Браво» «Девушка с веслом». Поучительная история о том, как тиражирование произведений искусства делают их символами самой массовой культуры. Всего доброго.
Девушка с веслом, девушка с веслом. Окаменевший я стоял. Девушка с веслом, девушка с веслом. И как безумный повторял. Gips, gips, gips.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805.